С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 12 июня, четверг. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Какой именно праздник отмечают в России 12 июня? Социологи измерили осведомленность россиян на этот счет. Президент США Джордж Буш продолжает свою поездку по Европе. Итоги его визита в Германию. В Екатеринбурге открылась выставка политической агитации прошлых лет. Репортажи, интервью о других заметных и культурных, и международных политических событиях, а также новый выпуск рубрики «Сегодня в Америке», новости Москвы и Санкт-Петербурга. Все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Сегодня День России, и по свидетельству социологов, этот новый государственный праздник в последние годы был в стране не очень популярен, в отличие от 9 мая и Нового года. Однако в последнее время оценки значимости этого праздника растут, в частности, благодаря пропаганде средств массовой информации. Об отношении россиян к празднику и о том, как они его отмечают, рассказывает Вероника Баде.
По данным Левада-центра, только 37% россиян знают правильное название праздника, который отмечается 12 июня – День России. Еще 40% полагают, что он называется День независимости, и 12% честно признаются, что не знают названия. Об отношении в стране к празднику рассказывает социолог Борис Дубин.
Отношение к этому празднику тесно связано с отношением к России вообще. А здесь за последние 1,5-2 года произошли довольно серьезные изменения. Впервые у нас в конце 2007 года те, кто гордятся Россией и считают Россию великой державой, стали преобладающей группой. Иначе говоря, у людей появилось несколько другое ощущение своей страны. Это бросает косвенный свет и на праздник День России. Все-таки уже там под 40% знают, как он правильно называется, и в целом практически для большинства россиян этот праздник уже что-то говорит.
А как менялось со временем это отношение?
Оно менялось, поскольку, во-первых, все-таки приживался праздник, нужно было время на то, чтобы к нему адаптировались, но это был не просто процесс адаптации, а это было под очень серьезным воздействием средств массовой информации улучшение в целом отношения к стране, к России, к ее имиджу, к ее месту в мире. Это не праздник государственного единства и символ могучей и крепкой страны, который был бы принят каждым человеком и большей частью населения. Это праздничный день, но в целом он стал более положительно оцениваться. И это значит, что можно его использовать так, как хочется. Для большей части, особенно более пожилой части населения, это значит заниматься дачей и огородом на ней. Для более молодой части населения встретиться с друзьями, пойти в какие-нибудь увеселительные места, погулять по городу.
Таково отношение к Дню России по данным социологов. А вот комментарий политолога. Слово Николаю Петрову, эксперту Московского центра Карнеги.
Мне кажется, что сейчас уже прошло достаточно времени, чтобы люди успокоились по поводу сути произошедшего в 91-м году и относились бы к этому празднику как к некой такой абстрактной дате, когда празднуется день рождения страны. И вот социологические опросы как раз показывают, что сейчас существенно выше доля людей, которые позитивно относятся к 12 июня. И, видимо, прежде всего потому, что, с одной стороны, память людей, которые с болью восприняли распад Советского Союза, она ослабевает, а с другой стороны появляются люди, новые поколения, которые, собственно, и не жили в Советском Союзе, и для которых геополитической катастрофой развал Советского Союза не является. Просто мы видим превращение даты, которая была очень такой идеологизированной и политизированной, по поводу которой схлестывались разные политические силы, когда-то, когда это было свежо в памяти, в такую абстрактную какую-то дату, когда принято праздновать юбилей страны, а поскольку она попадает на начало лета, люди просто воспринимают это как обычный нормальный праздник.
Каковы ваши впечатления от того, как отмечается этот праздник в последние годы на официальном уровне?
Мне кажется, что сейчас может что-то измениться, поскольку идут поиски новой идеологии, и мне кажется, ощущается вот желание найти прийти и утвердиться в каких-то новых, уже не связанных с борьбой против того, что было раньше, и неприятием борьбы с тем, что было раньше, а построить какую-то позитивную идеологию. И, по-видимому, вот 12 июня для этого подходит больше, чем любые какие-то новые придумываемые государственные праздники. И я думаю, что мы и дальше будем видеть, как власть идет по пути, как бы, скорее, деидеологизации и превращения этой даты в такой официальный день рождения страны без особого анализа того, что произошло вот именно в 91-м году, как это воспринимается разными политическими силами и какую идеологическую оценку можно этому давать.
В Ростове-на-Дону, по свидетельству корреспондента «Радио Свобода», День России празднуют прежде всего единороссы, организовавшие шествие по центральным улицам города, рассказывает Григорий Бакунин.
На Фонтанной площади партийцы провели митинг, посвященный Дню России. Ростовчанка Наталья, работающая в одной из муниципальных организаций города, постаралась обойти эту шумную толпу стороной.
Для меня этот день воспринимается как выходной, а не как праздник. Праздник, я считаю, это там Новый год, вот святой праздник 9 мая.
Такое восприятие то ли Дня независимости России, то ли просто Дня России. Сейчас говорят и так, и так. Со стороны Натальи вполне объяснимо. Она так и не смогла вспомнить, что же должны праздновать россияне 12 июня.
Но я не могу сказать точно. Вот, ну, так сложилось. Я не понимаю, что должна праздновать.
Госслужащий Владимир был в своем мнении более категоричен.
Серьезно этот праздник не рассматриваю, потому что за ним не стоит никакого события. Повод для патриотизма можно было придумать и лучше. Ну, в спешке придуман праздник.
По мнению донских единороссов, в этот день ростовчане должны были наглядно выразить свой патриотизм, прикрепив к одежде ленточку с цветами национального флага. Эти ленточки всем желающим раздавали члены молодой гвардии «Единой России». Несмотря на многочисленные государственные флаги, митинги и шествия, далеко не у всех ростовчан было в этот день праздничное настроение. Вот что ответила на мой вопрос о том, считает ли она этот день большим государственным праздником, ветеран труда Галина Петровна, чей трудовой стаж превышает 45 лет.
Нет, не считаю. Ну, просто такой же день, как был вчера. И никаких сдвигов нет. Денег мало, а требуется много. На лекарства очень много требуется денег. Коммунальные услуги очень дорогие. А на питание остается шиш.
Несмотря на многочисленные ежедневные и, можно даже сказать, ежечасные слова о патриотизме, которые сейчас тиражируются без устали контролируемыми властью средствами массовой информации, Галина Петровна им не верит.
Очень обидно, что патриотизм стал как просто насмешкой в России. И все, ну и пусть флаги висят, меня они не волнуют.
Ну а по завершении митинга в центре Ростова состоялся праздничный концерт. Затем единороссами в небо были выпущены шары в виде российского триколора.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бакунин. Ну а в Москве 12 июня, помимо митингов, проходят традиционные легкоатлетические соревнования «Кремлевская миля», на городских стадионах соревнования для маленьких и взрослых поклонников здорового образа жизни, а на крупных столичных площадках, в Лужниках, на Манежной площади, в Парке культуры, эстрадные концерты, театрализованные представления и фестивали. Вероника Баде, «Радио Свобода», Москва.
В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области сошел с рельсов пассажирский поезд. Пострадали 60 человек. В России проходят торжественные мероприятия по случаю государственного праздника Дня России. Во Франции сегодня проходит международная конференция по экономической помощи Афганистану. В Брюсселе сегодня начинается двухдневная встреча министров обороны стран НАТО. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут повтор радиожурнала «Поверх барьеров» и ведущий Дмитрий Волчек. Александра Воронина и ее книга «В тени Квислинга», передача вторая, «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, «Европейские мотивы и джазовые стандарты». Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Свобода в полдень» рассказ о самых заметных международных событиях. Президент США Джордж Буш продолжает свою поездку по Европе. О состоявшемся визите в Германию рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Нынешний последний приезд Джорджа Буша в Германию в качестве президента США, в отличие от его предыдущего визита на саммит в Хайлигендам, проходил тихо и спокойно, без характерных еще недавно демонстраций протеста антиглобалистов и соответствующих контингентов полиции. Все это говорит о том, что интерес к уходящему через полгода в отставку Бушу в Германии упал до нулевой отметки. Но, тем не менее, в Мезенберге состоялись как переговоры на высшем уровне, так и пресс-конференция. И канцлер Германии, и американский президент на этой совместной пресс-конференции выразились в том духе, что если Иран не согласится на предложение мирового сообщества, то в ответ он должен считаться с новыми санкциями. На конкретный вопрос, считает ли он возможным еще до конца срока своего пребывания на посту президента США нанесение военного удара по Ирану, Буш сказал: «Мы рассматриваем все возможности воздействия на Иран, и ни одна из них не исключается. Но я хотел бы урегулирования иранской проблемы дипломатическим путем». Ангела Меркель сочла нужным подчеркнуть, что Германия ставит исключительно на дипломатические усилия, но добавила: «Если Иран вместо доводов разума будет руководствоваться другими принципами, то хотя все двери для Ирана останутся по-прежнему открытыми, он должен знать, что в таком случае мы будем реагировать новыми санкциями». На встрече в резиденции правительства Германии для приема гостей в замке Мезенберг другими обсуждавшимися темами были ближневосточный конфликт, совместные усилия в Афганистане и война в Ираке. Буш защищал и оправдывал военные действия в Ираке и заявил, что в результате этих операций мир стал более безопасным. Он выразил удовлетворение достигнутыми в Ираке успехами и прогрессом. В ответ на конкретный вопрос журналиста, не сожалеет ли он о войне в Ираке, Буш ответил: «Никакого сожаления. То, что Саддам Хусейн был свергнут, уже одно это было успехом». Это был пятый и последний визит в Германию Буша в качестве президента США. Многие известные немецкие политики использовали этот факт как повод для критического подведения итогов президентства Джорджа Буша. Другие, как, например, баварский депутат от партии ХСС и эксперт по внешней политике Карл Теодор фон Гутенберг, были устремлены еще дальше в будущее, и фон Гутенберг заявил в интервью газете «Берлинер Цайтунг», цитата: «Мы все заранее рады новому президенту США. Трансатлантические отношения нуждаются в новых импульсах и новых лицах». Конец цитаты. Руководитель комитета Бундестага по внешней политике Рупрехт Паленц заявил также в газетном интервью, цитата: «Буш оставляет новому президенту тяжелое наследство. И хотя он и пытался во время своего второго срока исправить некоторые из своих ошибок, успехи американской политики на этом пути явно еще впереди. Это относится как к Ираку, так и к мирному урегулированию на Ближнем Востоке». Конец цитаты. Паленц похвалил, однако, экономическую политику Буша, приведшую к большей открытости американских рынков. Ангела Меркель сама подвела некоторые итоги своих отношений и взаимодействий с Бушем, заявив: «Что касается наших отношений, то вы знаете, что они являются дружественными, прямыми и конструктивными. И если имеются расхождения во мнениях, то мы называем вещи своими именами, не ходим вокруг да около, и это приятная сторона сотрудничества с американским президентом». Говоря о расхождениях, Ангела Меркель имела в виду прежде всего войну в Ираке, постепенный выход из которой будет задачей уже нового президента США. Но до полного и окончательного исчезновения Джорджа Буша с политической сцены мира еще несколько месяцев, и, как заявил сам Буш, он намерен работать до последнего дня. Поэтому на встрече двух лидеров, естественно, обсуждался и предстоящий в июле в Японии саммит Большой Восьмерки, в центре внимания которого будут проблемы гарантии энергетического обеспечения. Ангела Меркель заявила, что ожидает от саммита в Японии и результатов в решении проблем по защите климата. Сам же Буш накануне, выступая на саммите США-Евросоюз в Словении, к удивлению многих пообещал, что еще до конца его срока пребывания на посту президента США появится глобальный договор по защите климата. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Ирландии сегодня проходит референдум по так называемому договору о реформах, призванному заменить проект Европейской Конституции. Ирландия – единственная страна ЕС, где по этому вопросу проходит голосование. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Воронцова.
Две крупные правящие партии Ирландии поддерживают Лиссабонское соглашение. За и большей части позиции. В третьей партии, составляющей правительственную коалицию, мнения разделены. Представленная в парламенте республиканская партия Шин Фейн против договора. По последним опросам, мнения населения разделились практически посередине. Согласно информации газеты Irish Times, 42% ирландцев проголосуют за Лиссабонское соглашение и 39% намереваются высказаться против. Аргумент против Лиссабонского соглашения – чрезвычайная неясность предлагаемого документа. По утверждению группы Libertas, население страны вводит в заблуждение относительно выгод соглашения. Предприниматель Юлик Маковади назвал документ невнятной чепухой. Мы передаем Брюсселю слишком многое. Законодательная власть в 60 чрезвычайно важных областях уйдет из рук нашего правительства. Да, у нас остается право вето на уровень налогов внутри страны. Но ничто не остановит набравшую силу группу из 9 стран ввести дополнительный налог на импорт из Ирландии, если они решат, что наши внутренние налоги дают нам преимущество в конкурентной борьбе с другими государствами ЕС. Сегодня мы ставим политические интересы перед экономическими. А ведь именно экономика изначально была движущей силой объединения ЕС. Большая часть ирландского бизнеса, однако, поддерживает соглашение. За последние 30 лет феномен экономического скачка Ирландии, называемый «Кельтским тигром», служит для многих убедительным примером пользы стране от членства в ЕС. От Ирландии сейчас зависит очень многое, ведь только здесь судьба Лиссабонского соглашения вынесена на референдум, и весь проект в буквальном смысле в руках населения страны. Во вторник министр иностранных дел Ирландии Михал Мартин обвинил оппонентов соглашения в создании теорий заговора и введении публики в заблуждение относительно возможности пересмотра документа. Нам нечего бояться со стороны ЕС. После нашего успешного членства в ЕС мы должны отнестись с уважением к нашим партнерам и понять, что никто не стремится ущемить наши интересы. Что касается пересмотра документа, крайне некорректно утверждать, что можно попросту отвергнуть соглашение и договориться о новом варианте, сказал министр иностранных дел Ирландии Михал Мартин. Для Радио Свобода Елена Воронцова.
Вы слушаете «Свободу в полдень», продолжает программу «Информационное обозрение сегодня в Америке».
Иранская дилемма западных столиц. Здание Крайслера продается за нефть и доллары. Скандал в Национальной баскетбольной лиге. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду президент Буш предупредил Иран о том, что Соединенные Штаты и союзники сохраняют за собой право на любые действия, если дипломатические убеждения не заставят Тегеран отказаться от обогащения урана. Это заявление вкупе с недавними тревожными выводами экспертов МАГАТЭ заставили американских экспертов всерьез задаться вопросом, насколько вероятна силовая акция против Ирана, рассказывает Алан Давыдов.
Джордж Буш заявил, что при приоритетности дипломатического подхода он оставляет открытыми все возможные варианты действий, предотвращающие появление в руках Ирана ядерного оружия. На саммите Евросоюза и США в Любляне было решено еще раз попытаться действовать путем убеждений. Европейские столицы и Вашингтон в ближайшие дни предложат Ирану пакет экономических стимулов в обмен на отказ от обогащения урана. В противном случае США и Европа грозят введением против Ирана экономических санкций, вдобавок к тем, которые были объявлены Советом Безопасности ООН. Насколько эффективными могут оказаться новые санкции? С таким вопросом я обратился к Рональду Хетчету, директору Центра глобальных исследований при Университете Шрайнера в Техасе. Это будет предопределено тем, насколько строгим будет сам режим применения санкций. Не секрет, что в прошлом Иран находил способы обойти их. Например, иранцы могли приобретать некоторые товары, включенные в запретный список, через третьи страны, такие как страны-соседи по Персидскому заливу. Но если санкции все же будут неукосительно проводиться в жизнь, особенно это касается ограничений на переработку иранской нефти за рубежом, это очень ощутимо скажется на экономике Ирана. 40% бензина для нужд Ирана поступает из-за его пределов, поскольку в стране не хватает перерабатывающих мощностей. Последний предполагаемый пакет антииранских мер подразумевает и активное участие европейцев в санкциях против иранских банков и частного капитала. Но иранцы довольно быстро это поняли и уже начали выводить свой капитал из европейских банков, как раньше из американских. Это значительно затрудняет контроль за иранскими капиталами. Они сейчас реинвестируются в других странах Ближнего Востока и Азии, которые не так решительно настроены на введение экономических ограничений против Ирана. Президент Буш говорит, что не исключает никаких вариантов действий, если Иран продолжит упорствовать со своей ядерной программой. Представители же израильского руководства открыто говорят о возможности нанесения авиаудара по иранским ядерным объектам. Вы считаете, такая акция вероятна? Подобные заявления присутствовали всегда, но иранское руководство, предвидя возможность авиаударов по объектам, связанным с ядерной программой, позаботилось о том, чтобы хорошо укрепить их. Они расположены далеко в горах и глубоко под землей, поэтому было бы очень трудно нанести такой удар, который бы уничтожил иранский ядерный потенциал. потенциал. Да, израильские официальные лица говорят, что удар может быть нанесен, но по-настоящему эффективным такой удар может быть только при применении ядерного оружия, которое, как мы знаем, у израильтян есть. Думаю, что США не пойдут на такую акцию, но я не уверен, что международное сообщество способно удержать от удара по иранским объектам Израиль, который считает, что иранская ядерная программа угрожает самому его существованию. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в среду отверг предложение Запада о предоставлении Тегерану экономической помощи в обмен на отказ от его ядерной программы.
Рассказывал Алан Давыдов. Один из американских символов здания Крайслера может перейти в руки инвестиционной фирмы из Абу-Даби. Стало известно, что она готова выложить $800 миллионов за 75% ставку в фирме, владеющей легендарным небоскребом. Перспектива покупки нью-йоркской достопримечательности за нефтедоллары, в то время как американцам приходится выкладывать все больше долларов за бензин, вызывает особые чувства в городе. Слово Владимиру Морозову.
Сделка еще не заключена, но о ней уже много говорят. Причина в том, что в мае инвесторы из других ближневосточных стран, Кувейта и Катара, за $4 миллиарда купили билдинг General Motors и 3 других здания. Что думают по поводу этих приобретений жители Нью-Йорка? Какая разница, кто владеет Крайслером? Понятно, что в Нью-Йорке это предмет гордости, памятник архитектуры, самое высокое здание в мире из кирпича, но кто бы его ни купил, от этого ничего не изменится. Крайслер находится в центре Манхэттена на перекрестке 42-й стрит и авеню Лексингтон. Билдинг построен в стиле классического арт-деко и считается одним из красивейших в Нью-Йорке. В списке самых любимых американцами зданий Крайслер занимает 9-е место. Мне это не нравится. Наверное, у меня предубеждение против арабов и мусульман. Я понимаю, что это неприлично, но я их боюсь. Вообще-то я не против, чтобы иностранцы покупали здания в Нью-Йорке, но мне было бы спокойнее, если бы это были итальянцы, французы или немцы. Интересно, что почти никто из моих собеседников не коснулся экономической стороны вопроса. Вот редкое исключение. У них там на Ближнем Востоке много денег. Нефть сделала их богачами, вот они все и покупают. Но и на здоровье. По мне даже лучше, что они инвестируют свои деньги в нашей стране, а не где-то еще. Во всех сделках, когда собственность США покупают жители Объединенных Арабских Эмиратов, Катара или Кувейта, они не становятся полными собственниками зданий, а владеют ими на паях с американскими компаниями. Но эта деталь не занимает вот этого русского американца.
Но это вообще просто глупость, понимаешь? Это глупость просто. А это будет саудовский или японский, это не будет уже Америка.
Здание Крайслер построено в 1930 году. Его высота 319 метров. Короткое время до завершения другого небоскреба Empire State Building в 1931 году Крайслер считался самым высоким зданием в мире.
Рассказывал Владимир Морозов. Другие темы обозрения сегодня в Америке слушайте в программе «Время свободы», которая начнется в 16 часов. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. Мы предлагаем повтор программы с обсуждением идеи создания в России мемориально-музейного комплекса памяти жертв репрессий. Гости – бизнесмен Александр Лебедев, правозащитник Арсений Рогинский, писатель и философ Валерий Родос. Ведет программу Михаил Соколов. Время гостей сегодня в 19 часов 7 минут. В Москве 12 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей в эфире.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области в результате аварии пассажирского поезда пострадали 60 человек. Состояние шестерых тяжелое. Авария произошла на Забайкальской железной дороге в районе станции Шимановск. Поезд, в котором находились свыше 400 человек, следовал из Хабаровска в Нерюнгри. В России сегодня проходят торжественные мероприятия по случаю государственного праздника – Дня России. Ранее этот праздник назывался Днем независимости в память о принятии в 90-м году Декларации о государственном суверенитете России. В 2002 году праздник был переименован. В Чечне без газоснабжения остались около 4000 человек. Из-за подмыва береговой линии на реке Аргун поврежден газопровод в районе населенного пункта Бердыкель. В Донецкой области Украины не прекращается поиск 12 горняков на шахте имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел взрыв. 29 пострадавших шахтеров остаются в больнице, трое в тяжелом состоянии. В Ирландии сегодня проводится референдум по новому базовому договору ЕС. Так называемый договор о реформах призван заменить проект Европейской Конституции. Министерство обороны США заявляет, что авиаудар, нанесенный во вторник по горному району на афгано-пакистанской границе, был ответом на нападение талибов. Во Франции сегодня проходит международная конференция по экономической помощи Афганистану. В Брюсселе начинается двухдневная встреча министров обороны стран НАТО. Они обсудят планы помощи в подготовке сил безопасности Косово и полицейских сил в Афганистане. В Пекине впервые за последние 9 лет проходят официальные переговоры делегации Китая и Тайваня. Премьер-министр Канады Стивен Харпер принес официальные извинения коренному населению страны за жестокое обращение в 19-20 веках. Это был краткий обзор новостей.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. В Москве в Большом театре проходит фестиваль в честь столетия балерины Марины Семеновой. В Петербурге тоже фестиваль, второй фестиваль цветов. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Во время празднования Дня России благоприятные метеоусловия над столицей обеспечат 10 самолетов, специально дооборудованных для применения реагентов. На Красной площади с 19 до 23 часов пройдет концерт российских звезд. Он завершится грандиозным салютом. Петербург. Ралли-марафон «Трансориенталь-2008» стартует сегодня впервые в Санкт-Петербурге. Он станет самым протяженным в мире – 10 800 километров. По маршруту Санкт-Петербург-Пекин отправятся 300 спортсменов из 25 государств мира. Москва. С 12 по 15 июня в Большом театре пройдет фестиваль, посвященный столетию со дня рождения великой русской балерины Марины Семеновой. В программе мини-фестиваля в честь великой балерины три спектакля, в которых она прославилась: «Лебединое озеро», «Баядерка», «Раймонда». И в воскресенье гала-концерт с участием лучших артистов Большого и Мариинского театра. Петербург. С этого дня в Ленинградской области вводятся временные ограничения на посещение лесов. За 2 предыдущих месяца из-за так называемого человеческого фактора произошло более 400 лесных пожаров на общей площади около 1000 гектаров. Отдыхающие разводили костры и сжигали мусор в неположенных местах. Впрочем, положенные места пока не организованы. Власти предписывают администрациям муниципальных районов и арендаторам лесных участков до 23 июня обустроить места отдыха, создать площадки для костров, для складирования мусора и стоянки для машин. Москва. Столичные власти отказались от идеи строительства эстакады двухуровневых развязок ради сохранения исторического облика города. Руководитель Департамента транспорта и связи Москвы Леонид Липсиц заявил, что и развитие метро – дорогой проект, поэтому в Москве будут развивать и строить легкое метро и скоростной трамвай.
Метрополитен стоит очень дорого, и город максимально выделяет средства, возможные которые выделить, без ущерба для других бюджетных составляющих, без ущерба для пенсионеров, для образования. Он должен быть комфортен, он должен быть быстр, и он должен быть относительно недорогим.
Петербург. В празднование Дня России в Санкт-Петербурге проходит второй международный фестиваль цветов. Впервые фестиваль проводился ровно год назад. Центральное событие его и на этот раз – карнавал цветов. Шествие по Невскому проспекту и Дворцовой площади команд Москвы и Петербурга, зарубежных делегаций и административных районов города. Во главе шествия – символ города и символ фестиваля – кораблик из живых цветов. Новости Москвы и Петербурга. 12 июня. Вера Володина.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Екатеринбурге открылась выставка предвыборных плакатов. Представленная коллекция собирается уже 17 лет. И глядя на стенды, расположившиеся в помещении мемориального центра первого президента России Ельцина, местные политологи не без сожаления вспоминали былые времена, когда на выборах от них зависело многое. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
17 стендов, 250 плакатов, листовок, значков, флажков и календариков. Цветные глянцевые портреты и мятые черно-белые полустертые газетные листы. От названий политических движений и партий рябит в глазах. Обещания, разоблачения, посулы, слова. Предвыборную агитацию доктор политических наук Сергей Мошкин начал собирать еще в 1991 году, когда президентом России был избран Борис Ельцин. Теперь доктор Мошкин называет свою коллекцию памятником ушедшей эпохи.
Во-первых, у нас первыми были организованы и проведены выборы губернатора. Во-вторых, у нас был двухпалатный парламент. И третий момент. У нас появился и очень неплохо себя показал феномен региональных политических партий. Мы сейчас можем даже вспомнить. Преображение Урала, горно-заводской Урал, наш дом, наш город. Именно эти региональные политические партии стимулировали политическую жизнь. Они конструировали, выкристаллизовывали политическую элиту. То есть представляете, какой мощный стимул для работы в сфере политконсалтинга?
Эту конъюнктуру очень четко прочувствовал екатеринбургский поэт и композитор Дмитрий Медведев. В 90-е он написал несколько гимнов для региональных политических движений Урала, предвыборные агитационные песни для губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя и главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Пиком карьеры стали президентские выборы в 1996 году, когда Дмитрию Медведеву заказали песню о первом президенте России Борисе Ельцине. Дмитрий Медведев такую песню написал и спел.
Сказать об этом человеке легко судить, легко винить, легко не делать ничего. Но он избрал нелегкий путь, Россию к солнцу повернуть. Он первым был, он первый есть, наш президент и наша честь.
Я ее записал. И была не одна песня, на самом деле, про Бориса Николаевича. Я их писал три. Но вот эта вот песня, я точно знаю, что ее крутили на многих радиостанциях в стране. Для того, чтобы, в общем-то, народ проголосовал за Бориса Николаевича.
Поделился воспоминаниями екатеринбургский поэт и композитор Дмитрий Медведев. Собственно, с портретов Бориса Ельцина, Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Григория Явлинского, претендовавших в 1991 году на пост президента России, и начинается выставка. Лидер екатеринбургского молодежного яблока Алексей Новоселов тогда не голосовал. Ему было всего 3 года, а потому с огромным интересом принялся разглядывать стенд, посвященный яблоку. Особенно его заинтересовали листовки против ввоза в Россию отработанного ядерного топлива.
Вся Россия кроет матом то, что в ней творит Минатом, например. Или зачем чужие нам отходы, когда своих полны подводы. Ну, яблоко во время принятия закона о ввозе отработанного ядерного топлива проводило очень масштабную, очень общественную кампанию. И до сих пор люди помнят, что партия Яблоко была единственной силой, которая ясно, четко и непримиримо выступала против этого закона.
Один из стендов посвящен контрпропаганде, так называемому черному пиару. Организатор выставки политический консультант Александр Пирогов называет представленные на нем материалы уникальными.
Вот, допустим, паразитическая партия «Едим Россию», то есть медведь, разрывающий российский флаг, это общероссийское государство. Конкуренты «Единой России» таким образом представляли свое видение этой партии.
Доктор политических наук Сергей Мошкин полностью согласен с коллегой, но добавляет, что уникальной можно считать всю экспозицию, любой листочек, и мелочей здесь нет.
Здесь видно наглядно на этих экспонатах, какая была действительно борьба, была какая конкуренция, какая была состязательность. Безусловно, сейчас этого ничего нет. За последние 5 лет так изнахратили, убили институт выборов, увеличили барьер до 7%, убрали графу против всех. Не допускают наблюдателей от общественных организаций на выборы. Очень существенно увеличили избирательные залоги. Ну и так далее, и так далее. То есть сейчас говорить о том, что какая-то конкуренция на выборах присутствует, это ведь самое главное, просто не приходится.
Помимо печатной продукции, в собрании Сергея Мошкина и Александра Пирогова есть предвыборные телевизионные и радиоролики, агитационные материалы из Казахстана, Украины и США. Коллекция продолжает пополняться. Через пару лет политконсультанты планируют открыть в Екатеринбурге музей предвыборной агитации. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается программа «Свобода в полдень». Третьяковская галерея уже много лет представляет в своих залах коллекции провинциальных музеев. Сейчас в Лаврушинском переулке открылась выставка из собрания Челябинского музея искусств. Экспонируется русская живопись 17-го начала 20 веков. Среди представленных здесь картин есть такие, которыми мог бы гордиться любой крупный столичный музей. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
В музее промышленного уральского города есть целая коллекция картин, тематически связанных с крупными стройками первых пятилеток. Однако эти работы в Москву привезти не удалось. Более того, их и челябинские зрители не видят, сетует заведующая отделом выставок Третьяковки Нина Дивова.
Формирование этого музея достаточно оригинально было, поскольку в 30-е годы со строительством Восточно-Сибирской железной дороги Челябинск вообще стал очень важным узловым центром. И, естественно, в 30-е годы туда бригады поэтов, писателей и художников ездили на такие вот стройки. Поэтому основа этого музея – это огромные полотна Дейнеки, Герасимова, Сарьяна, которые хранятся в этом музее, но которые не могут быть показаны в силу того, что музей очень небольшой. И вот здесь я обращаюсь к министру культуры и ко всем. Помогите музею, ему очень нужны площади.
Как бы то ни было, для московского показа отобрали 68 лучших произведений искусства. Слово директору Челябинского музея Станиславу Ткаченко.
Несомненно, у нас есть уникальные вещи. Это прежде всего парный автопортрет и портрет супруги Дмитрия Григорьевича Левицкого. По сути дела, это миниатюры, удивительные вещи. И, насколько мне известно, автопортрет Левицкого единственный в своем роде. Это, конечно, персона благоверный князь Александр Невский. Причем очень важна ее история, как говорят провинанс, ее судьба. Это произведение находилось до 1917 года в Александро-Невской лавре. И последние несколько лет мы достаточно активно общаемся с Александро-Невской лаврой. Недавно мы им предоставили слайд, поскольку готовится выставка и издание, посвященное Александру Невскому. Могу сказать, что есть еще ряд произведений, скажем, необычных для Айвазовского пейзажа. То есть это такой, знаете, не традиционный морской Айвазовский, это такой континентальный Айвазовский и достаточно редкий сюжет, необычный Айвазовский.
Еще бы, ведь название картины «Отара овец на закате». Любопытно, что как бы старательно художник не выписывал овечек, пастухов и раскидистое дерево посередине, небо у него все равно получилось как с Марины, предштормовое, тревожное, полыхающее красным цветом. Ну а самый ценный экспонат, несомненно, автопортрет Левицкого. Мало того, что в 18 столетии русские живописцы крайне редко писали автопортреты, их по пальцам можно пересчитать, так еще эта работа прославленная. Ее репродукции обязательны в каждой книге и статье о Левицком. Только мало кто знает, что подлинник хранится в Челябинске. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходят торжественные мероприятия по случаю государственного праздника – Дня России. В Брюсселе сегодня начинается двухдневная встреча министров обороны стран НАТО. Во Франции сегодня проходит международная конференция по экономической помощи Афганистану. В Пекине впервые за последние 9 лет проходят официальные переговоры делегаций Китая и Тайваня. В России в Амурской области сошел с рельсов пассажирский поезд. Пострадали 60 человек. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу выпуск деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Thank you.
Международные или золотовалютные резервы России с 31 мая по 6 июня увеличились примерно на 0,1% до нового рекордного уровня – 549 миллиардов 100 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. С начала года их объем вырос на 15,3%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, они составляют 1 триллион 680 миллиардов и 1 триллион долларов соответственно. Российские банки с сегодняшнего дня обязаны предоставлять заемщику при выдаче кредита информацию о полной его стоимости. Согласно вступившему в действие закону, она должна содержать сведения обо всех расходах частного лица, связанных с получением, обеспечением и обслуживанием кредита. Кроме того, в информацию, предоставляемую заемщику, также должны включаться перечень и размеры платежей, которые он обязан выплатить в случае нарушения кредитного договора. Правительство России снизит до нуля ввозные таможенные пошлины на мобильные телефоны, смартфоны и коммуникаторы сроком на 9 месяцев. Об этом сообщила министр экономического развития страны Эльвира Набиуллина. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену повторного взимания налога на добавленную стоимость при продаже частными лицами через салоны подержанных автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 3 лет. После вступления закона в силу компании, перепродающие такие автомобили, будут уплачивать НДС только с разницы между продажной и покупной их стоимостью. Российский «Газпром» рассматривает возможность дальнейшего увеличения мощности газопровода Nord Stream, который планируется проложить по дну Балтийского моря из России до северного побережья Германии, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер. В этом проекте, помимо «Газпрома», которому принадлежит 51% акций, участвуют германские концерны «ИОН» и «БАСФ», а также голландская компания «Газюни». По существующим планам, первые поставки газа по новому газопроводу должны начаться в 2011 году, а вот в эксплуатацию второй линии еще через 2 года позволит вывести его на проектную мощность – около 55 миллиардов кубометров газа в год. Согласно расчетам, к 2015 году газопровод Nord Stream позволит обеспечить примерно 25% потребностей стран Европейского Союза в дополнительном импорте природного газа. Курс доллара на сегодня 23 рубля 67 копеек, на 6 копеек выше, чем в последний рабочий день недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 68 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
С новостями экономики познакомил Иван Трефилов. Я приветствую в студии Дмитрия Морозова и Роберта Воскирячана, потому что в ближайшие 10 минут речь пойдет о спорте, а если быть совсем точной, то о футболе. Добрый день, коллеги.
Добрый день. Евгения, да, действительно, речь пойдет о футболе. Продолжается чемпионат Европы в Австрии и Швейцарии. Вчера определился первый четвертьфиналист этого турнира, как и предполагалось большинством любителей и экспертов. Любителей футбола, естественно, и экспертов. Четвертьфиналистом стала сборная Португалии, которая и в своем втором матче группового турнира одержала победу, на сей раз над командой Чехии со счетом 3-1. Набрала 6 очков и гарантировала себе, подчеркну еще раз, место в следующем раунде чемпионата Европы. Во втором вчерашнем матче турки выиграли у футболистов Швейцарии. Очень драматичном матче со счетом 2-1 сборная Турции набрала 3 очка, а сборная Швейцарии, потерпев второе подряд поражение, потеряла все шансы таким образом на выход в четвертьфинал. Но я хотел вернуться бы к первому матчу сборной России. И недаром мы пригласили сегодня к общению Роберта, уважаемого профессора, поскольку я наблюдал матч в кругу своих близких людей, и все в один голос, болея, причем отдавая предпочтение, разумеется, сборной России, совершенно искренне говорили о том, что необходимо что-то предпринимать в экономической сфере российского футбола, если выразиться так общо, а именно вот те самые гонорары, те самые зарплаты, которые получают российские футболисты в рамках выступления в премьер-лиге национальной, явно завышены и явно не соответствуют уровню их игры. В очередной раз эта тема была поднята, на сей раз простыми любителями футбола, хочу подчеркнуть. И поскольку мы неоднократно об этом говорили в наших программах, и из уст Роберта неоднократно высказывались предположения на сей счет и кое-какие идеи, мы решили сегодня эту тему возобновить. Ну, вам слово, профессор.
Ну, спасибо. Ну, я думаю, что, конечно, тут по горячим следам какие-то выдавать рекомендации мы не сможем, но, по крайней мере, люди четко понимают, плохое от хорошего отличают все. И даже, допустим, если перекинуть мостик музыки или живописи, можно не быть музыкантом или художником, но настоящее искусство от подделки отличаешь быстро. То же самое и в футболе. Все эти разговоры, да, что вот, и самое смешное, когда читаешь буквально за день до этого матча, вроде бы серьезные футбольные люди, Анопко, Виктор, там еще другие аналитики высказывали, что вот у нас есть очень хорошая пара центральных защитников, Колодин, Широков. Это вообще новое веское слово. Знаете, такой вообще такой дух советских времен. Там любое решение начальства на ура воспринимается. Но мы видели, какая хорошая пара защитников.
Ну, вообще не хотелось бы игровые аспекты обсуждать матча России и Испании, честно говоря.
А вопрос нет. Я переведу это потом в экономику. А что значит она хорошая пара защитников? Ну да, когда покупают они за 20 миллионов Тимощука, который за Широковым все это, я извиняюсь, неприятные вещи подчищает на поле, тогда да, тогда Широков молодец. А когда Тимощука 20 миллионов, если мы уже говорим о деньгах, но на фоне 20 миллионов и Широкова можно там впарить там, на несколько миллионов. А вот когда надо уже показывать, сколько ты реально стоишь, а не просто давать интервью. Это молодые люди, они успеют пару раз по мячу попасть подряд два раза. Уже все телеэфиры, радиоэфиры, все, уже начинают агенты напичкивать, сказать, поднимать их капитализацию и так далее. Вот если мы говорим об экономике. А экономика в отрыве от игры не существует, поэтому я начал с этой пары центральных защитников. Или защитничков, или в кавычках, я не знаю, как их взять. Которые привезли все четыре мяча. Команда играла без двух вот этих вот. И они не одни такие. Таких очень много дутых величин, которые...
Ну, то же самое можно сказать о средней линии, о персонах. Нет, в средней линии.
В средней линии, как раз-таки, более или менее серьезные есть фигуры, которые стоят примерно своих денег.
Ну, хорошо, Роберт, Быстров, допустим. Ну, вот я приведу пример матча России-Испания. Быстров, самое... вышел на поле, Быстров.
Да, и ушел.
Ни одного продуктивного действия.
И ушел.
КПД 0%.
0%. И ушел. Почему? Потому что... Вместо того, чтобы думать о совершенствовании, он думал о том, как бы напрячь «Зенит» по поводу, так сказать, того, чтобы подороже ему продаться. Помните эту историю «Меня хочет Спартак», меня там уже с ума
сходили. Да, волна пиара прошла.
Да, в Барселоне там уже все с ума посходили, когда же Быстров приедет к ним играть и так далее. В «Реал» мадридский остался сиротливо, так сказать, в ожидании этого великого...
В который раз стал чемпионом страны без
да,
него.
Да, понимаете, в чем дело? Это все одно и то же повторяется. А проблема в том, что существует некое несоответствие между уровнем их мастерства, за исключением, ну, двух-трех фамилий я могу назвать. Акинфеев вратарь, он стоит очень больших денег и стоит очень большого контракта. Это выдающийся спортсмен и выдающийся вратарь, несмотря на свою молодость. Потому что где-то лет с 18, по-моему, он...
Именно с 18. Он дебютировал на чемпионате, в прошлом чемпионате Европы Португалии, именно 18 лет.
18 лет, и он стоит, так сказать, я думаю, что Аршавин. Вот. Я думаю, что еще можно назвать там пару фамилий.
Ну, наверное, Жирков, Роберт.
Разумеется, Жирков. Ну, мы не будем сейчас делить на хороших и плохих, но, по крайней мере, большинство игроков не отрабатывают и не стоят тех денег, насколько их вздули их стоимость. Их чересчур переоценили, и они сами в своих глазах чересчур себя переоценили.
Поэтому... Хорошо, хорошо. Вот мы говорим о конкретных цифрах. Мы говорим о том, что Акинфеев стоит 16 миллионов там, или 20, там, Аршавин 16, Жирков 8, ну, к примеру, допустим. Эти же деньги назначают футболистам не они сами себе же, правильно? Назначают топ-менеджеры, судя по всему. Топ-менеджеры, агенты,
вот вы ответили
на секционеры и так далее.
Есть
откуда
некий...
эти люди? Кто они?
Мы не знаем.
Насколько высок их уровень компетентности?
Ну, я не знаю. Насколько высок уровень компетентности, мы можем следить по, так сказать, их интервью, по тому, какие они принимают решения. Мы можем, так сказать, в числе выдающихся менеджеров российского футбола пребывал длительное время господин Белоус. Я оставлю без комментариев его, так сказать, способности деловые и так далее. Возможно, он выдающийся менеджер. Но, по крайней мере, те результаты, которых он добился, учитывая то финансирование, которое давал Прохоров, не впечатляют. По крайней мере, не настраивают меня на... Понимаете, в чем дело? Некий есть замкнутый круг. Теперь, так сказать, приходит новый менеджер и начинает смотреть, а сколько стоили те аргентинцы, там, Бракамонте, там, лишь и так далее, начинают проверять и думают, да, нет, а вроде как они не должны были столько стоить и так далее. Это некий замкнутый круг, куда чужаков, как правило, не пускают, и там внутри уже расписываются определенные комбинации. Какие конкретно фамилии, имена, как говорить, в эфире не приходится, можно только догадываться, а догадку к делу, что называется, не пришьем.
И живут на комиссии, на так называемой комиссии.
Ну, естественно, допустим, единственное, что у нас более или менее вегетарианская, скажем, система отношений сейчас сложилась. В 90-е годы, бывало, и стреляли, и убивали. Мы рассказывали в прессинге о том, сколько агентов погибло. И тогда еще агентов не было. Жучков, так называемых, нелицензированных агентов.
Ну, хотя бы Юрий Тишков.
А, нет, это было еще в 90-е годы. Так сказать. Юрий Тишков погиб в 2002 или 2003 году.
Это было эхо 90-х, судя по всему.
Это уже, да, такое эхо 90-х. Но, скажем, очень многие латиноамериканцы, аргентинцы в частности, да, которые в российском чемпионате играют, у них в контрактах заложены очень серьезные суммы отступных. Я еще раз подчеркиваю, мы грешим на наших, так сказать, около спортивных бизнесменов с криминальным прошлым или с криминальным налетом, как угодно. Но они вполне вегетарианцы, потому что аргентинские агенты, большинство, я подчеркиваю, они тесно связаны, так сказать, с неформальными силовыми структурами. И разговаривают очень просто. Если ты не перейдешь из клуба А в клуб Б, твоему двоюродному брату там или бабушке прострелят ногу. И игрок переходит. И, соответственно, большие суммы отступных получают эти агенты. Понимаете? Это замкнутый мир. И не только здесь. Мы знаем, что аргентинский тренер Пасарелло в 98 году во Францию приехал на чемпионат мира, что называется, с товаром. Он не взял пару сильных игроков, а парочку своих, которых хотел пропихнуть. Брал и так далее. Довольно криминализовано. Это не только российское изобретение, криминалитет.
Да, но при этом давайте посмотрим, как играет сборная Аргентины, допустим.
Это другой вопрос. Это отдельный разговор. Но если мы вернемся уже, завершая разговор, к российской сборной, я думаю, проблема не в хидинге и не в этих играх. Проблема в том, что вся система, она базируется на целом ряде неверных, как бы, предположений и предпосылок. А, первая неверная предпосылка, что уровень российского чемпионата шестой в Европе, и игроки, соответственно, шестые. Вторая, что уровень зарплаты адекватен их мастерству. И третье, что с помощью денег, с помощью Абрамовича, с помощью, так сказать, несметных этих миллионов, можно, так сказать, пожар затушить ассигнациями. То есть зияющую дыру российского футбола забросать деньгами и на этом фундаменте построить нечто прекрасное, которое будет на равных сражаться с Испанией, Бразилией, потом, может, с Аргентиной и так далее. Нет, нет и еще раз нет. А все вот эти вот пиар-ходы, построим детям стадион, не построим, как они строят эти стадионы, куда эти деньги уходят, никто ничего не знает. Мы видим только то, что все хорошо до первого серьезного момента. Как только серьезный соперник, все возвращается на свое место, мы понимаем, кто мы, что мы, где находимся.
Ну, пока мы прервемся с Робертом, прервем беседу с Робертом о событиях, происходящих на чемпионате Европы и не только, и продолжим, судя по всему, наш разговор в субботу в программе «Час прессы спорт», 13 часов 7 минут по московскому времени.
Дмитрий Морозов и Роберт Васкевичан в спортивном обзоре в программе «Свобода в полдень». По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». В России есть традиция подменять историю кинофильмами. Почему эта традиция оказалась столь живучей, обсуждает профессор российской словесности Шеффилдского университета Великобритании Евгений Добренко и обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Ведет программу Елена Рыковцева. А программа «Свобода в полдень», напомню, на этом заканчивается. До встречи в эфире. Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причиной смерти писателя врачи назвали полный отказ легких.
С плакатом, на котором был портрет Ходорковского и текст «Свобода политзаключенным», лидер самарского ОГФ прошел по улицам города.
Премьер обвинил оппозицию в разжигании политического кризиса.
Произошел массовый выброс угля и газа. К сожалению, людей накрыло.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.